Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается, дорогие радиослушатели. Сегодня о своем пути к священству нам рассказывает протоиерей Максим Кокарев, пресс-секретарь Самарской епархии, ректор Самарской духовной семинарии. С вами Константин Мацан. Прекрасный. И Кира Лаврентьева.
Тоже прекрасная.
Да, да, внесем...
Еще более прекрасный ум, да.
Самое прекрасное.
Внесем дополнительного света в наш разговор. И без того интересный, на самом деле. Отец Максим, на самом деле, до перерыва я вас спрашивала о вашей жене, о вашей тогда невесте, о том, понимала ли она, на что идет. И в такие моменты я жалею о том, что на Радио Веры нет программы «Путь матушки». Да,
кстати,
и
вот
к священству ее мужа. Да, это очень интересно. Ведь на самом деле эти женщины, вот эти прекрасные спутницы, они ведь очень много делают.
Больше половины.
Да, да, я помню, у нас был в гостях протоиерей Игорь Фомин, и он говорил о том, что вы слушаете, ну вы вот видите священнослужителя, как он служит, как он, значит, исполняет требы, какие он говорит проповеди. Но вы понимаете, что за всем этим стоит его жена? Вот это вот такой вот невидимый, очень скромный труд. А там еще дети, а там еще быт, и ее, наверное, какие-то собственные творческие желания. И, в общем-то, как-то хочется очень себя и реализовать в чем-то. Может быть, это и дома, но на это нужно время, на это нужны силы. Как это все развивалось у вас?
Ох, я-то, ну, вообще, конечно, о некоторых вещах нужно спрашивать ее.
Ну, я думаю, вы в курсе.
Да. Сказать, что она до конца понимала, я думаю...
Ну, никто до конца не понимает, да.
Если да, так и нет. Вот, поэтому... Ну, я пытался, значит, как-то... То есть мне тоже было важно, чтобы это было... Ну, чтобы потом не было неожиданностей.
Осмысленно,
да. Сказать, что ее семья... Вот там тоже семья интересная. Сказать, что семья совсем чужда, нет. Но такой активной церковной жизнью не жили, хотя это люди крещеные. И... Тесть даже, вот как уже в перестройку, я так понимаю, он художник, скульптор, больше скульптор скорее, и вообще на все руки абсолютно. Да, а самое интересное, когда я пришел знакомиться с родителями, это вообще-то отдельная история. Выяснилось, что наш Куйбышев, а потом Самара, это такая маленькая деревня, да. Город-миллионник. Прихожу, и, значит, ну, тесть, теща, все, значит, я им рассказываю, говорю, кто твои родители, мальчик. Я рассказываю, пап с мамой познакомились, учились вместе в художественном училище. Тесть так сразу оживился, так, какие годы рождения, когда учились. Выяснилось, что тесть учился там же, курсом или двумя младше.
Повезло.
Хотя возрастом он постарше, но он после армии. И он, я ему начинаю описывать, ну, папу пытаюсь описать, он что-то говорит, не помню, значит, не по имени. Начинаю описывать маму, мама у меня, она и сейчас красивая, а, ну, просто. Он говорит, а, все, знаю, все, влюблены были там в нее получилище, если не все.
Да, красиво.
Да, да, а повезло твоему отцу. Вот, и, то есть, сразу все вспомнил. Теперь я вспомнил. То есть, оказалось, что мы вообще, так сказать, да, не совсем чужие друг другу. И вот как художник и как человек такой, в общем-то, с руками и с творческими задатками, он, по крайней мере, вот свое дело для церкви небольшое дело, вот они помогали восстанавливать. Они еще в перестроечное время, еще даже официально в советское, в Бугуруслане он рассказывал, как они, значит, маковку, луковку, значит, золотили, там и были какие-то работы, на которых приглашали. Вот, там тоже не без проблем, потому что еще советское время, там, говорит, свои палки в колеса были, но они делали там, да. И вот из их бригады один потом стал известным в Самаре священником тоже, отец Владимир Назаров. Он, тесть, очень, очень тепло о нем называется, это как бы, получается, друг юности, тоже художник. Сейчас вот тоже почивший отец Владимир. Вот, и так что тесть, в общем-то, в принципе, да, и потом уже, когда я был священником, он помогал тоже начинать храмы благоукрашать и восстанавливать за Волгу у нас в сельской местности. То есть вот пара таких историй у него была, но все равно... Я думаю, что жизнь их тоже не сильно готовил, что прям вот так, да, их дочь выйдет замуж за священника. Но они восприняли нормально, положительно, вот, никаких сильных таких удивлений не было. Но все равно с будущей супругой, конечно, я пытался обрисовать. То есть просто, ну, наверное, уровень вообще вот... Неких, ну, как будто громко и пафосно не было сказано, жертв, на которые идти приходится, ну, до конца их понять все равно сложно, поэтому я не могу сказать, там, все ли она понимала, но то, что 22 года мы уже вместе, и действительно все происходит так, как происходит, показывает, что, да, в общем-то, она понимала. И у меня были свои, может быть, какие-то тоже мысли, потому что в семинарии уже начинаешь там общаться, какие-то появляются ну, учителя, там, наставники в духовном смысле, и нам много говорили, там, может быть, как студентам там, говорят, что какая должна быть матушка, да, священник. И вот я для себя думал, да, то есть вот где найти вот эту такую, про которую тебе рассказывают, это сферическая матушка в кубе, да, там
да,
вот какая-то
да.
такая, да,
универсальная, идеальная. Специалист широкого профиля.
Да, да, и сначала там думаешь, ну вот, значит, она должна быть как минимум из очень высоковленной семьи, а ну, там не совсем такая семья. И вот первое, что, так сказать, самый первый прямой путь, ну вот у нас в семинаре есть регенское отделение, да, факультет православных, профессиональных матушек, как иногда называют у нас, ну есть действительно, вот. Ну у нас там понятно, что, ну это совершенно нормально, естественно, когда все это там заканчивается браком, и, собственно, они практически все так или иначе выходят за будущих пастырей, вот, но, скажем так, все-таки это не основная задача, так-то из них регенты должны получиться хорошие, в первую очередь, музыканты, и вот как-то мне, наверное, потому что я там не жил.
Это для вас не основная, отец Максим, а для них основная.
Ну, может быть. Ребята, которые там жили, они, конечно, общались плотнее, да, там, и как-то вот там складывались сразу эти такие пары постепенно, вот. Ну, не знаю, у меня никак туда сердце не лежало в ту сторону, видимо, это... И в какой-то момент пришла мысль очень простая, что, ну, готовых матушек, в принципе, не бывает, даже если из выцерковленной семьи. Просто, в принципе, ничего не бывает готового. То есть надо... иметь такое дерзновение, идти вместе и, может быть, взаимно где-то друг друга, наверное, воспитывать как-то, да, и самому чему-то у нее учиться, и ей где-то помогать. То есть, как бы искать готового, что вот тебе готовая матушка, которая и готова на все жертвы, ну, да. так сказать, пасторского служения, да. и выцерковлена там, и ее ночью разбуди, она, значит, исповедание восточных патриархов наизусть, да, расскажет, или еще что-нибудь там, вот.
Правила Четвертого Вселенского Собора.
Вопрос зачем?
Да, ну, мало.
Вопрос зачем, да.
То есть, как бы вот... Нет. И вот наше дальнейшее, может быть, какое-то воцерковление, то есть...
Отец Максим, ну вот какие главные черты все-таки должны присутствовать в матушке? Вы же ректор духовной семинарии, вы, наверное, знаете ответ на этот вопрос. Сколько девушек к вам ходит, сколько будущих пастырей у вас спрашивают? А вот жениться мне, отец Максим, вот на Екатерине, например, или вот мне лучше на Марии жениться? Ну, я сейчас специально вот утрирую, упрощаю максимально, ну, да. обостряю и иронизирую.
Нет, вот, с такими, вот именно с такими вопросами не приходили.
Не бывает.
Что прям,
мне
да,
кажется, если
да.
человек с таким вопросом приходит, то и Екатерине, и Марии лучше от него
подальше. Лучше
подальше
держаться, я согласна.
Совершенно
абсолютно,
верно,
да.
Потому что вот эти вещи, когда начинают рассказывать все эти истории, когда вот что-то происходит по такому благословению.
Благословение.
Когда вот, значит,
ну,
да.
бывают и чудеса. Бывают
да,
и чудеса,
да. да.
Бывает. Отец Максим, ну вот какие все-таки должны быть черты у женщины? Давайте не матушки, давайте у женщины, у жены.
Ну, не знаю, это очень сложный вопрос, наверное, может быть, тоже не на одну передачу. Вообще, я... Здесь, наверное, не только у жены. Я вообще...
И у мужа.
Это наверное, обоюдно.
Это был следующий вопрос,
да.
но давайте объединим.
Лучше всего, конечно, сказал апостол Павел, да. У нас, когда говорят о там, семейных ролях, вот любят, у нас же такой, у нас же в православной
Понятно.
Среде очень любят патриархальный такой
Конечно,
подход,
да.
что вот,
убоится мужа,
да.
и
но
все.
Не любят
да.
читать вторую половину этой фразы, где
да,
сказано, что
да,
такого отношения к себе муж вправе, может быть, ожидать от жены только в том случае, если он к ней относится как Христос к церкви. То есть готов себя, ну, то есть там же вторая часть фразы, да, то есть жена, да, действительно находится в послушании у мужа так, как церковь находится в послушании у Христа, но, а мужа любите своя жены, я говорю,
Христос возлюбил церковь,
себя предаде за ню, то есть предав себя за нее. И вот, ну, не знаю, это, семья для меня это школа взаимной жертвенности такой, то есть взаимной, в одни ворота эта игра, она неправильная.
По поводу Христос возлюбил церковь, отец Максим, вы чувствуете себя на своем месте в священстве?
Ну, понятно, что комплекс самозванца у нас у всех есть, вот, ну, да, теперь да, знаете, я вот возвращаясь к пасторскому, скажем так, пути, про инерцию, почему я часто говорю про инерцию, на самом деле мне себя есть чем упрекнуть, то есть все-таки доля инерционности в моем пути была, вроде как вот, ну, с рук на руки, дед передал вот отцу Олегу, тот привел, да, то есть какого-то прям такого исповедничества, чтобы мне прям категорически запрещали, ну, и... как бы вот отец высказал пожелание, чтобы я еще, так сказать, светского ума набрался, так я набрался, вот, но в основном пусть все равно вот была своя линия, я шел, я сейчас вспоминаю первые, ну, и студенческие годы, и первые сколько-то, наверное, лет, не могу сказать сколько, сложно сказать, первые сколько-то лет своего пастырского служения, действительно, ну, не все вот в том, что я делаю, вот понимал, как мне сейчас кажется, как я сейчас понимаю, как мне сейчас кажется, с какой ответственностью и с каким вниманием к чему относиться. То есть, как такое ощущение, что да, вот, ну, может быть, это действительно такой период был нужен для молодого священника, да, когда я только вот, ну, вот, исполнял какие-то вещи, да, они, вот, по-другому я стал относиться к своему служению, когда чуть-чуть, может быть, это с опытом приходит, или Господь ставит какие-то условия, вот когда через 8 лет, да, я примерно вот эту помню, да, через 8 лет после того, как я был самым младшим священником в многоштатном приходе, то есть в старом нашем Петропавловском храме дореволюционном, и там было 5 человек, я 5-й, я был самый младший всегда, вот, да, самый юный, так сказать. Вот. А потом, вот 8 лет я там как-то окреп, может быть, какого-то опыта набрался, и тогда Господь меня, значит, поставил настоятелем на окраину, то есть такую часть Самары, поселок управленческий. И вот там я, ну, наверное, сам стал понимать для себя, потому что пришлось это больше как-то вот в созидании общины эти вещи стали открываться. Просто вот такой общинной жизни там в том соборе в большом. Ну, собор — это собор, у него своя специфика. Это какую-то и проходимость людей, и мне сейчас страшно, я действительно часть вот этого, например, крещального конвейера, где без объяснений, без катехизации, без ничего. Ну, потому что просто действительно вот Петропавловский храм, его
служившие времена помнят. Время такое было.
Можно было что-то сделать, но нас этому, кстати, специально не учили ни в семинарии, нигде, по большому счету. И вот когда крестишь просто человек по 20, да, каждый выходный, и просто конвейер, действительно.
Ну, а правда так бывает, отец Максим, что кто-то сейчас проходит, например, вот эти вот курсы катехизаторские, вникнет в суть символа веры и говорит: вы извините, но я вот не готов пока принять крещение, разворачивается, уходит.
Это правильно. Я сейчас отказываю нередко в крещении.
Ну, тогда напрашивается вопрос. Я помню, у нас была подобная тема с одним гостем, и тогда наши радиослушатели, в общем-то, меня спросили в интернет-формате, спросили, а если он, или не помню даже, как это было, ну, в общем, был вопрос. А если вот человек ушел, понял, что он не готов принять крещение, ушел, а завтра там, не знаю, извините, в автокатастрофе погиб.
Ну, мог и так погибнуть в этой катастрофе. Сколько у нас гибнет в автокатастрофе?
Ну, крещение смывает грехи. Ты как бы покрестился, ты все равно чисто, ты все равно, ну, как бы встал на какой-то определенный путь, пусть даже, как вы говорите, по инерции, пусть даже неосознанно.
Ну, я просто думаю, что в церкви изначально это было устроено так, что, ну, для церкви крещение по инерции, чтобы было на всякий случай, это, наверное, какая-то вещь, ну, неправильная. То есть, ну, я не говорю, что это часто.
Ну, это дань традиции,
может быть. У меня было несколько случаев, ну, вот, у меня несколько случаев было, когда я буквально там по пальцам пересчитал, когда все-таки мы не смогли найти, скажем так, оснований для крещения. Ну, какие у меня, как у священника, основания для крещения? Либо вера самого человека, либо, если мы говорим о ребенке, то хоть какие-то проблески, да, этой веры у родителей, у крестных. Но если мне, вот мне тоже, ну, я, конечно, я не могу сказать, что это все с легкой совестью, но когда мне мама, значит, слава богу, она честна, она мне честно говорит: не-не-не, мне все это вот неинтересно и неважно. Я понимаю, что на здесь и сейчас у нее может быть никакой уровень воцерковления, но если она четко мне вербализирует, да, что она не собирается ничего делать в этом направлении и после крещения ребенка, я не буду ваше Евангелие читать. А причастие — это вообще какая-то дичь и колдунство непонятное, да? То есть,
и антисанитария.
И антисанитария, про это я уж вообще молчу. Фу, нет, да вы что, нет, я никогда нет и не буду, вы просто покрестите моего чадушка, потому что мне так спокойнее будет, или там бабушка на нее напрягалась, или на ее мама, что как бы ребенок не крещённый. Ну, я не знаю, ну, нет у меня зацепок пасторских. Вот в какой-то момент, то есть я в какой-то часть жизни, я бы, не задумываясь, покрестил просто потому, что люди пришли, в лавку оплатили. Потому что, ну, как бы все вокруг так было устроено. Да, да, и я, наверное, первые сколько-то лет вот не сильно над этими вещами задумывался. Вот. А потом, когда пришлось принимать какие-то собственные решения, когда стал настоятелем, как-то стал, ну, немножко по-другому. Даже не только в этом же, выражаясь не только. Я говорю, вот это переход от инерционности к осмысленности. У меня, видите, вот, может, какие-то страшные вещи сейчас рассказываю, у меня немножко задан вперед, потому что вот мы часто говорим о том, что бывает период какого-то неофитства, когда все наоборот так искренне, да, и так все, а потом начинается рутина, а у меня нет. Я как-то вошел поспокойнее, может быть, где-то с элементами инерции. Меня потом как-то, как будто вот, ну, по-настоящему прошибло, да, и вот тем страхом и трепетом и благоговением, что я делаю и как я должен делать.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот в чем еще заключался этот переход от инерционности к осмысленности, помимо отношения к таинству крещения? Что еще? На что вы раньше обращали внимание, на что потом стали, может быть, обращать внимание меньше или поняли, что это вы принимали главное за второстепенное или, наоборот, второстепенное за главное?
Я стал с огромной болью и, ну, поскольку служил и служил, да, то есть была какая-то инерция, стал с огромной болью воспринимать то, что, ну, наше богослужение, ну, в каком смысле не воспринимается даже теми, кто хоть приходит иногда, да, то есть я понял, что пока я жив, пока я дышу, пока я что-то делаю, я стал по-другому относиться к проповеди. Я вообще, ну, то есть у нас, ну, собор, у нас не было заведено проповеда за каждым богослужением. Вот была вот эта вот еще, наверное, такая, знаете, еще дореволюционная история, да, то есть я как историк, я занимаюсь, как раз, синодальным периодом, концом синодального периода. Вот такое штатное расписание по учению. Вот ты слушал в воскресенье, там твоя проповедь, там журнальчик, все это отмечалось. А так, чтобы от кого-то требовалось, чтобы, так сказать, как-то вот гореть и проповедовать там за каждой службой, ну, как-то если у кого-то горит, да, это могло даже иногда считаться какой-то там блажью. А потом я вот в какой-то момент себя приучил, да, и сейчас, и пытаюсь вот с утра до ночи, в том числе и пастырем, я преподаю как раз пасторское богословие, пытаюсь как раз хоть что-то передать. Уж не бог весь какой опыт, да, но вот на старших курсах, на четвертом. Пытаюсь объяснить, что упускать малейшую возможность донести слово, да, Божие, это просто нам за это отвечать, пастырем. То есть меня вот как током пронзило, что я за все это буду отвечать. То есть просто я чего-то там отбубнился под нос, отслужил, там не объяснил, не рассказал. И я теперь просто не мыслю, ну, не знаю, даже какой-то требо без проповеди, да, без, ну, как вот там, не знаю, любое, даже вот, не знаю, это освещение квартиры, да, то есть это же повод, ты пришел, ты попал к людям домой, к людям, которых ты, может быть, иначе никогда бы и не увидел. И это же прекрасно. У меня есть случай, когда я впервые познакомился с людьми, придя, ну, позвали, кто-то им сказал что-то, вот вы въехали, надо бы осветить, вот. И с тех пор мы общались, и выяснилось, что там вот муж крещеный, жена нет, она такая с азиатскими корнями, среднеазиатскими, и потом стали ее оглашать, ее крестили, как-то вся семья втянулась, а познакомились мы, вот я зашел, и просто я не просто помахал крапилом и ушел, видимо, то, что я остался, поговорил, мы сели, чаю попили, я им объяснил, что этим все не заканчивается, а хорошо бы только начиналось, и теперь я просто, ну, просто понимаю, что любой момент, когда ты можешь с людьми поговорить, и как, какой-то вот элемент этого научения, громко говоря, катехизация, да, внести, даже если от него прям предкрещение, оглашение, любая встреча. Если ты этого не сделал, с тебя спросится. И раньше, ну, служил я первые 8 лет, у меня как-то это вот не сильно, да, то есть был просто вот там осветить свет, да, даже те же какие-то домашние требы, да. То есть сейчас я себе просто, я не представляю, как это может быть, я не представляю, как я могу даже какую-то там, не обязательно праздничную или воскресную литургию, вот, прочитано писание, как я могу не выйти, да, хотя бы недолго. Mm-hmm. Проповедь, хотя и должна быть по возможности лаконичной, но как я могу не выйти, не рассказать особенно, ну ладно, Евангелие еще как-то воспринимается на слух, но апостол, это богословие апостола Павла, который, если ты не постараешься объяснить его на слух, ну почти невозможно понять эти вещи. Да, мы читаем по-русски сейчас уже достаточно давно. Даже по-русски это не просто. Апостол, по крайней мере, мы считаем по-русски достаточно давно, но тут тоже надо. Еще и вечером, паремии. То есть, ну, я просто не могу себе представить, что паремии читаются, я не вышел, что-то не рассказал. Хотя бы про одну из трех, про смыслы пророческие, которые там есть. То есть, я стал по-другому относиться к проповеди, я стал по-другому относиться вообще к богослужению и к каким-то многим другим пастырским вещам, к писанию, к чтению писания. Сказать, что я читал писание для себя, вот тогда вникал и изучал его. А вот первые годы служения нет, мне сейчас стыдно. Читается на службе? Читается. Вроде какие-то вещи знаешь, а так, чтобы вот прям вот да, нет. А потом пришло, что надо самому и надо... А пришло через то, что людям надо объяснять. Ты, понимаешь, свои лакуны понимаешь, ты пытаешься объяснить, понимаешь, свои лакуны, потому что я сам не понимаю, как это толкуется. Вернее, не знаю всех граней, и сидишь, и начинаешь, и здесь вот сколько, наверное, вот с тех пор, когда сам стал как бы вот в свободное плавание, стал настоятелем, с тех пор вот везде, где служу, везде стараюсь организовать евангельские группы, то есть группы по чтению писаний. Сейчас у меня 3 евангельские группы в разных приходах. Вот. То есть я в воскресенье я еду сначала в один храм, мы садимся, читаем писание, час-полтора, там общаемся, потом еду на другой конец города. Там тоже бросить не могу, потому что я в этом храме служил. и еду.
Вы знаете, отец Максим, я когда читала историю развития, в общем-то, и рассвета православия на Самарской земле, интересный факт, что в конце XVIII века вот рассвет вот этой, значит, вот эта вот эпоха рассвета, в которую вошла в Самарской епархии, там, трудами выдающихся архиереев...
Скорее, 19-го, конец
19-го, да. Говорилось, в конце 19-го, да-да, там-то на Верции, там все, все.
Епархии-то только в середине 19-го организовано.
Да-да, я оговорилась просто, да. И она совпала с организацией вот этих самых евангельских групп, о которых вы говорите.
Но там они не совсем так было. Евангельские группы сейчас это что-то такое...
Ну, конечно, 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 да. Что это разные истории такие. Но, отец Максим, я вот хотела что спросить. Вот я еще когда в Сибири жила, я уже знала о Самарской епархии. Это было много-много лет назад. То есть она что до революции цвела и пахла, в хорошем смысле этого слова. Там была очень сильная миссионерская деятельность, восстановлены епархиальные институты. Там было все вот с этим очень хорошо. Организация духовного образования, просвещения. Все считай, на потоке, да, грубо говоря. Ну, в 17-й год произошли известные события. Все это обломалось на 70 лет и вплоть до 90-го года. Вы являетесь ректором духовной семинарии. Вы вот эти традиции, традиции семинарские, дореволюционные, делали попытку восстанавливать? Вообще, что это за традиции? Или все-таки у вас совершенно другие цели и смыслы, как у пастыря, как у такого отца родного этих будущих священников, и вам хочется вложить в них что-то новое, свежее, понятное вам лично?
Ну, дело в том, что семинария сейчас, даже просто по целям своим, это совершенно не то же, что семинария до революции.
Вот это очень важно.
Потому что семинария
Расскажите,
до революции,
пожалуйста.
Это же, ну, это сословное учебное заведение. Угу. То есть оно и не ставило однозначно цели готовить пастырь. Просто так вся была устроена в империи, да, образовательная система, что, в общем-то, выходцу из духовной среды – это самый прямой путь. И потом, получив там, кстати, неплохой, за 6 лет семинарии дореволюционной, уровень образования был прекрасный. Ну, с современным точно не сравнить. Вот. И потом человек шел в Светский университет, куда угодно, потому что это была история не про призвание, а про происхождение как раз. То есть, когда начали обсуждать, что нам нужны, собственно, пастырские школы, сильно отличные от классических семинарий дореволюционных, это собор 17-го года. К этому моменту уже все понимали в начале 20 века, что семинария... У нас же просто исторические истории. Есть семинарии, статистически, за 10 лет не давшие ни одного священника в Российской империи, угу, предреволюционных 10 лет. Это, да, потому что все, получив какие-то навыки, уходили. Ну, потому что, ну, это, здесь должно быть призвание. А это, мы знаем, что вот... если по инерции, и если иногда даже вот просто волею отца, который считает, что, да, должны вот все пойти в семинарию, его дети, то оттуда может получиться все, что угодно, вплоть до Иосифа Виссарионовича. Вот, то есть, и поэтому, то есть, ну, это же по-другому нельзя понять. Когда ты смотришь, что семинарии были передовиками марксистского движения, 5-й, 7-й год, что, у нас не было семинарских бунтов с погромами, с убийствами, со стрельбой в инспекцию, с поножовщиной. Там, ладно, Тифлисскую не беру, там просто люди горячие. Но Владимирская семинария. Это у нас в Самаре, слава богу, у нас как-то вот какая-то вот действительно более такая спокойная...
Благодатная
у
земля,
нас,
да.
У нас святой человек был ректором. Когда была революция 5-го года, у нас ректором был архимандрит Вениамин, будущий, угу, Петроградский и Гдовский, да, новомученик. Да. Его настолько уважали, что весь бунт семинаристов, а совсем не бунтовать было нельзя, потому что все, кто продолжает учиться, когда все остальные в стачке, это просто, ну, предательство студенческого братства. Реалисты, гимназисты, все бастовали. И семинаристы старших курсов вежливо пришли к будущему владыке, к отцу Гурии, и сказали: вот наши требования: послабление режима, допуск к литературе, которая не разрешалась, политическим журналам, каким-то еще. Строго же было, очень много не давали читать. То есть у них были свои вопросы. Но это было вежливо, такая небольшая петиция. Мы пока временно приостанавливаем учение. Вот, значит, да и, собственно говоря...
Благословите побастовать.
Да, да, это примерно так. Благословите побастовать. А, например, епархиальное женское училище, наше замечательное епархиалки, тоже у нас очень хорошее училище было. И там вообще решение прекратить занятия приняла администрация. Потому что они боялись, что если они будут продолжать учиться, остальные бродящие вот по городу шумно, вот эта молодежь, которая с флагами ходит, да, время ноября 5-го года, она просто будет врываться и срывать, а такие случаи были, врывались, срывали занятия в какой-нибудь фельдшерской школе, еще где-нибудь, в школе земских учительниц, потому что надо бастовать всем, потому что надо повязаться неким таком, да, круговой порукой такой. И там просто собрались преподаватели, священники, вот классные дамы сказали: не, мы сейчас все сами закрываемся, все пройдется эта вот история когда-нибудь ведь, и мы снова начнем учиться. Они просто все, там даже никто не бастовал, а наши просто... Когда...
Ушли на карантин.
Вот. Да. Когда в декабре владыка, будущий владыка, отец
Печально,
Вениамин,
на самом деле, это все
уезжал,
конечно.
А он очень скоро, он в декабре 5-го года его перевели, все, он же начался его епископский путь. Он уезжал из Самары, так от Самары до Сызрани семинаристы его провожали на поезде, вплоть до того, что они висели на подножках, ну, то есть там вагон был такой, то есть они только до Сызрани там ехать, это сейчас 3 часа, тогда поезда ходили медленнее, я так понимаю. То есть у него был авторитет огромный, и поэтому просто вот потому, что, ну, все бастуют, ну, давайте мы вежливо придем и скажем. А в других семинариях было страшно, потому что это совершенно не пастырская школа. Это школа, это учебное заведение, которое давало детям духовного звания какое-то образование. И там, собственно, богословские и пастырские вещи изучались в последнем двухлетии. То есть первые, там 6 лет, там 3 цикла по 2 года. Там хоть что-то, собственно, пастырское, это потом. Сначала общее образование. Вещи. И вот собор 17-го года решил эти вещи разделить. Они предложили, с одной стороны, оставить семинарии, чтобы где-то учились дети духовного звания, а вот пасторские вещи вынести в отдельную категорию школ, потому что нужны, куда бы шли только те, у кого призвание, причем из других сословий тоже. Потому что за 18-й, особенно 19-й век, духовенство стало, как известно, замкнутым. Почти. У нас очень мало там представителей, было там дворянство, там что-то редкие случаи. Вот. А так было далеко не в 17-м так не было, в допетровской Руси так не было. Было более открытое, то есть это не было прям таким сословием. И, соответственно, ну, понятно, что собор действовал в таких условиях, что ничего сделать не успели, но важна сама интенция. Они четко понимали, что, ну, да, пастырская собственность. И когда семинарию возрождали после войны, когда, собственно, на это дало добро, так сказать, тогдашнее советское руководство, то есть вот это уже, то есть семинария послевоенная, это другая семинария. Туда уже шли любые люди, любого, ну, сословие у нас отменили еще в 17-м, шли любые люди, и она была заточена исключительно под пасторские цели. Поэтому, конечно, сравнивать с дореволюционной вообще не очень корректно, да? А если говорить о, я обычно говорю, что о семинарии вот сейчас, прямо вот сейчас, даже не 90-х, 90-х это была классическая такая вот наша, там, даже вот про самарскую семинарию, она была, ну, такой вот вариантом там, то есть все ориентировали на МДА, на вот, на, да, на, да, на такую, да, еще советскую. То сейчас семинария даже немножко отличается и от вот советского периода, я даже от 90-х годов, потому что, ну, у нас гораздо шире спектр. Мы сейчас готовим не только священников. Сейчас в пастырях такого голода нет. Ну, просто физически. Уже, конечно, там время от времени по-разному бывает, но такого кадрового голода, назовем это гражданским языком, как это было в 90-е, точно нет. А тогда было просто что-то. Первые 2 года, а то и 3, вот когда я был самым молодым, чуть ли не самым молодым в епархии, меня ж гоняли. Это я числился в соборе многоштатном, а при этом служил, а где я только не служил. Чуть ли не целый год прослужил в 230 километров от Самары, чувашская деревня. Такая прям далеко и глухая достаточно. Я там даже язык начал осваивать. Меня там очень сильно хотели оставить. Но вообще для 21-летнего молодого человека, с еще жена еще тоже учится, тоже студенческая такая семья, поехать. Вот сейчас, я думаю, сейчас бы я, может быть, там спокойно все. Там такой был замечательный староста. Я за год им так понравился. Вот дом тебе, хозяйство, вот все уже, прям совсем все. Но я жене примерно описал, где это. Говорит, карту посмотрели мы, и, в общем, как-то нет. Он говорит, язык выучишь скоро, там абсолютно, там в селе там одна русская семья, одна мордовская, все остальные, да, а пожилое население по-русски зачастую вообще почти не говорит. Я помню исповедь, когда пришел дед, очень старый, лет 90, и он из по-русски ему сказал только, батюшка грешен, а дальше все по-чувашски. Но я вижу, что он очень искренне плачет, искренне, слезы. Я что мог сделать? Это вот так вот, да, такой языковой барьер.
Потрясающую историю вы рассказываете, мало часа с таким зажигательным спикером, как сегодня, но, наверное, придется продолжить на волнах Радио Вера. Да, вот уже наша программа подходит к концу. Я очень благодарю вас, отец Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, пресс-секретарь Самарской епархии, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо большое. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».